Все, продолжаем. Я вам две темы обещала. Так, погружение и еще что-то.
Когда выпадаешь из проверок, когда выпадаешь в связь, теряешь с телесными
проблемами. Все, я поняла. Начнем со второго вопроса. Вот смотрите. Когда...
Кстати, бывает такое.
Бывает.
Такое, вот прям все воспринимаешь, а иногда вот, как будто как в коконе в каком-то находишься. Да, проговариваешь, понимаешь все, а ничего не чувствуешь.
Смотрите, когда мы вот сюда приходим на синтез, мы получаем много синтеза огня для нашего тела. И как всегда в природе есть, нужен период времени для того, чтобы этот огонь усвоить и перестроиться. То есть помните, как тело возрастает в теле матери 9 месяцев? У нас по-настоящему огонь, который вы сейчас стяжаете, усвоится окончательно через 9 месяцев. Ваше тело его усвоит как естество такое. Вот. Но есть период времени, когда огонь воспринимается, вам кажется, хуже. Это происходит во время перестройки. Особенно в первое время после синтеза. Вот. Это первый вариант, то, что я скажу. То есть вы сейчас уйдете. Если вы берете новый огонь, новый синтез, у вас тело начинает включаться в этот огонь и учится действовать по-другому. И прежние ваши проживания, чувства, состояния, даже вот то, как вы проживаете общение с Кудхуми, это все должно поменяться. Не бывает одного состояния с Кудхуми много лет тянущегося. Почему? Потому что мы все время меняемся. И само восприятие, оно обеспечивается частями разными, есть сама часть восприятия, там от души зависит, от нашей чувствительности, от эмпатии. Мы все время растем. А значит, само проживание того, как мы общаемся с Кудхуми, должно меняться. В идеале не бывает одинаковых взаимодействий и проживаний Кудхуми. Вот это, увидите, с точки зрения огня, это именно так. С точки зрения материи, устойчивое проживание, вот если я вот так проживаю, что-то чувствую, то я с Кудхуми. Не факт. Вот с точки зрения огня не факт. И если я проживаю Кудхуми как вчера, как год назад, то я, значит, я проживаю правильно. Не факт. Вас Кудхуми куда-то дальше движет, части меняются, та же чувствительность меняется, значит, что-то должно быть новое. Другое доказательство. Если огонь несет что-то новое, это означает, что все в нас меняется. А мы взаимодействуем с Кудхуми огнем и синтезом. Мы общаемся с отцом Кудху огнем и синтезом. А если этот огонь новый, мы общаться должны по-другому, усваивая этот огонь. Поэтому есть такая, знаете, успокоительная рекомендация. Расслабьтесь, переждите, там, повозжигайтесь больше, вот как есть, примите ситуацию, как она есть. Значит, что-то у вас может не ладиться. И у меня также точно, и Виталий про себя говорил, то есть у него какой-то период времени после синтеза вообще, вот знаете, вот ни в практику никуда не хочется идти. Вот синдром понедельника у тех, кто ведет синтез. Синдром понедельника. Так и называется. Значит, организму, естественно, нужно усвоить то, что он взял. Больше сейчас не влезает в каком-то периоде времени. Есть. И еще есть другой вопрос, вот по вашему вопросу поняла, что если в каком-то коконе вы можете, знаете, какое-то в себе состояние вскрыть, допустим, состояние духа, где у вас в этом духе накоплен опыт какой-то эмоции, реакции какой-то. И вот быть в этом вот духе, пока вот это все или не переживете, естественно, это дольше длится, или пока не измените себя сами там с аватарами, выйти там, повозжигаться, почиститься. Вот как бы вы ни чувствовали, чувствование – это одно из восприятий того, что у вас происходит. Это не все далеко. Вот. Проживание – это комплексное восприятие того, что с вами происходит. Поэтому если вот этот кокон чувствуете вам негативно, кстати, можете это все стянуть с других людей, между прочим. Вы-то огонь ходячий, вы магнит ходячий. И вы с людей магнитите многое. Как правило, вы магнитите по своим возможностям, по возможностям того, что вы можете пережечь. Это, кстати, тоже особенно такой вид служения, пережигать негативы. Только в этом находиться не советую. Вот. Но тем не менее, такое часто бывает в естестве жизни. Вот здесь нужно действительно вот, в чистку уйти, там еще как-то, знаете, вот преодолевая себя, вот это состояние, просто настроиться на Кудхуми, на отца, как можете, и просить нужно, чтобы вас преобразили. Вот не все достигаем сами. Нужно понимать, что если мы с отцом, то отец может нас преобразить. И то, как он это делает, это всегда мощнее и сильнее, чем мы сами преображаемся. Вот заметьте, в конце практики мы стяжаем синтез отца, чтобы он этим синтезом нас преобразил. Не мы преображаемся, поскольку нас преображает отец. Там смысл такой. Можно самим преображаться, но он будет зависеть от того, сколько вы усвоите из того, что вам дали. А можно, чтобы отец преобразил, это всегда глубже, там интереснее будет и так далее. Поэтому здесь доверие еще отцу надо выстроить, это тоже наша тема семинара, да, где мы, доверяя отцу, просим у него помощи, просим взаимодействия в какой-то теме. Видели? Это вот один вопрос. Ответила на этот вопрос? Второй ответ, вернее, вопрос — это погружение. Значит, вы в Дива для должностно полномочных и для людей, между прочим, есть метод помощи, погружения. Это не то погружение, которое стоит там в Дива развитии. Там другое, там практикование. Здесь более глубокое, комплексное такое практическое действие, когда встречаются вдвоем и втроем, на самом деле, ведущий погружение и ведомый. А погружение ведет всегда к Кудхуми. Это практическое действие, именно погружение во внутренний мир каждого из нас, погружающегося, точнее, вот, где ведущий погружение рядом находится для того, чтобы физически выразить Кудхуми и сконцентрировать потенциал действия. То есть в погружении ведущий и ведомый работают как пара, как одно целое. При этом ведущий не имеет права вмешиваться во внутренний мир, он там советует, рекомендует, опирается на то, что вы там увидите, услышите, сделаете. Вот. Но за счет вот этого объединения, плюс Кудхуми, огонь погружения, специальный огонь погружения держит, у нас происходит усиление того потенциала, которым действуете вы во внутреннем мире своем. И тогда у вас получается в себе изменить, достичь чего-то, наработать чего-то больше гораздо, чем если вы сами действуете. Вот это увидите, пожалуйста. То есть это древний метод погружения, и раньше вели учителя. Погружениями сейчас называют практики разные спецслужбы, психологи ведут определенное погружение. В чем погружение наше от всех остальных? Тем, что наше погружение ведет к Кудхуми. Я не имею права ничего без Кудхуми делать. Вот это увидите, пожалуйста. То есть не все владыки синтеза даже имеют право вести погружение. То есть мы сдаем экзамены обязательно на это, причем вот так вот в присутствии глав и в дивой команды там погружаем кого-то и смотрят, насколько я компетентна в этом. Если не компетентна, с меня могут и снять эти все право вести погружение. Это очень серьезные вещи. Вот. И что решается во время погружения? Любые задачи от решения каких-то избавления от каких-то проблем, это могут быть проблемы внутреннего мира прежде всего, внешнего мы не касаемся, внешних ситуаций, тем более отношения с какими-то людьми, но если мы внутренне меняемся в погружении, то у нас меняются внешние условия, получается. Причем в погружении вы действуете сами. Опять же, свобода воли незыблема, не нарушается. От того, что вы достигнете в работе во внутреннем мире, будет зависеть итог погружения. Но вместе на двойном потенциале, а то и на тройном с Кудхуми, всегда вы достигаете больших результатов. То есть вы можете что-то отрабатывать, разрабатывать, у вас какие-то проблемы. Проблемы могут быть и внешние, но они же внутри начинаются. И тогда вот разрешая вот какую-то внутреннюю причину, еще что-то, накопление, вот мы достигаем изменений внутри, а потом и внешне. Но погружение не ограничивается отработками. Вот погружения могут быть разработками, наработками, когда мы нарабатываем какое-то свойство, качество, учимся действовать как полномочный в своей организации, в скутхуме, допустим, как повышаем какие-то компетенции, хочу вот это разработать, хочу научиться себя излечивать. У меня есть право ведения медицинских погружений. У Алины тоже, но мы разные. Это не стоит, но энергопотенциальное вложение 5 от 5 тысяч, потому что это все нужно вкладывать ЭП в свое развитие. И вот недавнее распоряжение это вот 5 тысяч. Все, вот такое. Увидели тему? То есть получается, там есть у нас распоряжение, регламенты по погружениям. Найдите на сайте, какие бывают виды погружений. Более того, у нас сейчас в Москве открылся, ну это для всего ИВДИВА, ИВДИВА центр погружений. Все, кто ведут владыки синтеза по разным городам погружения, вот там обучаемся. У нас есть программа развития, разработок самих погружений. Вот, то есть там целенаправленно это выстраивается. И цель в том, чтобы ввести погружение, знаете, как наработка опыта внутренней жизни. Вот внутренне жить мы на самом деле еще не умеем. Пятый раз об этом вообще ничего не говорили. А мы понимаем, что мы должны жить, общаться там с кутхуми, с отцом, иногда с кем-то еще, допустим. То есть внутренняя жизнь, она не менее богата, чем внешняя, и это наша составляющая. Она в том числе влияет и на внешнюю жизнь. Поэтому погружение с целью проводится не отработки только, хотя это тоже возможно, с целью наработки вообще способности жить огнем внутренне по-разному. Нам нужно разрабатывать внутренний мир человека, внутренний мир посвященного. У нас пока внутренний мир человека у большинства, редко у кого внутренний мир посвященного. А на самом деле от этого внутренней сложенности зависит вообще весь эффект, глубина выражения отца.
А можно еще спросить, а сколько по времени длится погружение?
Ну, для начинающих 1.5 часа примерно.
Можно к вам записаться, да, в ближайшее
время? Можно. У нас уже, я каждый раз приезжаю и веду погружение по понедельникам. Вот. Я не знаю, Наташа у вас есть?
Климова,
да? Таня Брютова, к ней тоже обратитесь.
Узнайте,
да. Завтра я тоже, у меня кто-то есть. Вот завтра мне график у вас нужен, чтобы я планировала свой день и погружение. Увидели эту тему? Да, плюс еще у нас недавно вышел журнал погружений. Это было объявление в ИВДИВА в целом. Если нет, я могу в чат это сбросить. Вот там есть примеры погружений. Прям тексты. Сами ребята, которые проходили погружение, набирали тексты без имен, кто ведет, кого ведет, вот, чтобы это было обезличено. Вот. И если вы почитаете, вы поймете, вот как мы начинаем учиться жить внутренне. Там большой опыт. На самом деле его у нас ниоткуда мы не возьмем. Он первичен, этот опыт. Но тем не менее, этим надо заниматься. То есть это еще огромная такая работа и возможности роста через погружение. Раньше считалось одно погружение, там, если ты приходишь на семинар, обязательно, допустим. Сейчас мы выходим на то, с главами ИВДИВА причем, что если какая-то есть проблема серьезная, такая глубокая, можно целую серию погружений вести. Или вы хотите там серьезно вырасти, разработаться, вот владыки синтеза, они проходят подготовку иногда годами у кутхуми, можно целую серию погружений на подготовку владыки синтеза вести. То есть возможности какие угодно. Вот. Просто знайте, что эта помощь существует. Угу. Обычно на первых курсах всегда на синтезах говорят, но это проходит мимо ушей. Почему мы там еще не понимаем, для нас это незначимо, в общем, это все понятно. Поэтому периодически это все, я вот сейчас вот тоже озвучиваю вам, что это все возможно. Тем более у вас, смотрите, сколько вот погружающих, иногда подразделений вообще никого нет. Меня вон недавно приглашали на погружение. У меня в основном медицинские приглашают, но у меня право вести все погружения. Так что там вот какие есть по перечню. Вот. И да, приезжаешь в город иногда на несколько дней. Меня давно, там лет 10 назад, вызывали в Астану на неделю на погружение. И с утра до ночи погружение. Вот, но вот После погружения всегда результат ощутим. Вы перестраиваетесь в любом случае.
То есть получается, как вскрытие неких затыков внутренних происходит, да?
Да.
Распаковка.
Да.
Что я сначала думала, что это типа как регрессия, да, или есть такой метод в психологии, когда в прошлой жизни тебя туда и что-то, ну, говорят, что это не всегда экологичное, не всегда нужное знать каким-то другим. То есть это про другое.
Давайте так. Погружение, которое у психологов и в спецслужбах, там есть это, у гипнологов есть, вот, это оно ведется возможности самого человека и погружающего без кутхуми. И в этом бывают опасности. Какую регрессию, в какое время ты вернешься, как ты это воспримешь? Человек, даже если он специалист, он не всегда это поймет. А вот когда ведет погружение кутхуми, здесь уже проживаешь прям явно, что вам предложить сделать, а что не надо, потому что раны и вообще эту тему пока не трогаем. И вы даже не заметите, что была какая-то тема. Вот. Добавлю, что в погружении мы всегда действуем в той теме, которую не знаем. Мы выявляем то, что о себе не знаем. Если бы знали, и погружения были бы не нужны, согласитесь, да? Вот, а здесь вот как бы открываешь себя по-другому, но уже получаешь такие инструменты, обязательно рекомендации после погружения, как ты должен дальше действовать в твоей теме заявленной. То есть на погружение должна быть цель. Что ты хочешь достичь в погружении? Да? Ну, хоть как-то ее сформулировать. Вот, и отсюда. В общем, почитайте там распоряжение, регламент, это все понятно. Ответила на вопрос?
Да.
Ответила. Замечательно. Теперь нам погружаемся в часть веры. Погружаемся, это, вы знаете, концентрируем на себя какую-то тему. А в данном случае в погружении ях, которые ведут владыки синтеза, это погружение в свой внутренний мир. Вот разница. Погружаемся в тему веры. Вот главная часть, которая начинает растить посвященного по-настоящему, это вера. Хотя это может, это все относительно. Это может быть и другая, высшая, нижестоящая часть, но именно в вере присуща вот специфика действия, которая начинает формировать в нас посвященного. Но проблема в чем? Сам функционал веры, то, что человек может верить, известен давно. Да? Вот вопрос, как мы верим и насколько это действие является верой по-настоящему, с точки зрения того стандарта, который определил отец. Не так, как мы считаем, не так, как группа людей считает. Вот, вот вера, она должна быть такая. То есть мы все не отец, и мы можем в чем-то ошибаться. Поэтому ориентируемся на стандарты части от отца. Вот. Поэтому мы ее будем изучать, как отец дает. Вопрос в другом. Вначале выявите, как бы, обнажить, вот, чтобы вы высказались, вот, нужно ваше понимание веры и увидеть, вот, в чем ее реальное присутствие есть, а в чем, ну, видеть это я должна, на самом деле, и мы это будем с вами обсуждать и заниматься этим. Вот. А потом доработать то, что у нас, чего у нас не хватает для настоящей веры, чтобы это стало частью. А потом, собственно, понять смысл, там, возможности веры, идеи веры. Вот это вот наша задача на ближайшее время сейчас. Вот. Ну, хорошо начинать с истории, да, вот, вот как бы свои знания все вспоминайте, опыт повспоминайте. Вот для вас вера – это что за действие такое?
Сначала, наверное, идет доверие. Сначала доверяешь.
Это что за что происходит в нас, когда доверяем?
Вера — это сначала, наверное, в себя, даже вера,
потом в это направление вера.
Угу.
Это вот дополнительный вопрос. В себя, еще в кого-то, это все важно. Но сначала вот сам механизм веры, процесс веры, он в чем? Вот как вы видите вот на этом этапе?
Вера — это как примерно знаю. Только ты, знаю, можешь еще на что-то, на какую-то внутреннюю опору. То есть ты не на что-то внешнее опираешься, книжку прочитала, а это внутри тебя некое...
Внутреннее знание, да?
Да, внутреннее знание.
Это как часть веры, это то, что есть
есть, и это
как оно да, постепенно формируется доверие, так, например. Да. Знаешь, что это оно есть. Не сразу возникает, а постепенно основываясь на предыдущих каких-то, возможно, событиях. Вот если брать человека, доверяли человеку или нет, доверие, оно же справится постепенно. Mm-hmm. Человек раз показал, проявил себя, что ему можно верить, доверять. Второй раз, и вот оно укрепляется с каждым разом. То есть она не может возникнуть, вера, раз, и ты веришь. Она постепенно формируется и укрепляется. В зависимости от доказательств.
Как каких-то,
когда ты получаешь какие-то доказательства, тогда вера укрепляется.
Отлично, молодцы.
Еще но что-то. Она может быть возникнуть и вот так. То есть есть вопрос, и ты проживаешь как бы ответ. Проживаешь. И тогда у тебя ответ ты прожил, и ты знаешь, что это вот истина в первом лице, так сказать, от отца.
Тоже может быть, да, соглашусь.
Ну вот у меня вера, допустим, она просто, я сейчас на своем примере кратенько скажу. У меня вера, допустим, в моей практике, я ее безумно люблю, да, и мне кто бы там еще не говорил, что это не работает. Для меня она, это все работает, и мне уже никто не переубедит, что это не работает. Вот это моя такая сильная, крепкая вера, которая меня спасла, которая меня, то есть, ну, восстановила полностью.
А у отца энергетика и энергия работают, как ты это ни называй, и это все есть. Вопрос выстроить, правильно организовать вот это все жизнь, энергетика, энергия. Правильно поняла?
Да, да, да.
Отлично, хорошо. Вот. Все? Ну, примерно. Вы молодцы, вы в ту сторону смотрите. Давайте так. Я рада, что вы не сказали про религиозную веру. Но она есть у людей, да? Вот как вы на эту тему посмотрите? Вот религиозная вера, она...
В религии много, вера одна есть такое понятие.
Да, да.
Говорю, по сути, они верят, возможно, ну там, в одно и то же, просто по-разному, с разной терминологией.
Да, по-разному называют. В Аллах или в
отца. Разная терминология, а верят в одно, можно так сказать. Источник.
Источник есть. Да. Или, как говорят, есть. Дорог много, а приходят все в одно место.
А теперь смотрите. Рим, да?
А все дороги идут в Рим. В Рим приводят.
Нет, не в Рим.
Ну, в Рим мир, мир отца, да, это вот так вот. Теперь смотрите. Вера на самом деле, вот она заранее формировалась как функционал человеческий. Формировалась в условии пятой расы как допуск чего-то запредельного и нового для человека. Такой внутренний допуск. Вот все, что вы наговорили, можно обобщить одним словом. Я допускаю. Но есть разные этапы развития веры, и есть как корректные, так и некорректные. И как опыт человеческий. И вот, вот этот допуск, когда мы что-то в себя допускаем, следующее, не по подобию, кстати, а потому что жизни так уткнулись в какую-то тему, кто-то вам что-то рассказал, где-то вы сами что-то начали проживать, а вот вопросы у вас возникли, и вот вы допускаете это новую тему, это какой-то объем субстанции, огнеобразов, огня, это какой-то вот... новые материи, которых у вас не было, и по подобию вам не соответствуют вообще никак. Если по подобию, мы бы с вами вообще бы не развивались, потому что подобие закон касается материи. Материи, подобное к подобному. А когда мы с отцом взаимодействуем, отец нам всегда запредельное не по подобию дает, а по нашим возможностям принять, но что-то следующее, неведомое, запредельное и новое. И вот как раз вера, она любит новизну, если эта часть работает. Вот сейчас настраивайтесь, у нас какие аватары ведут разработку части веры? Кто вспомнит, кто смотрел?
Смотрела, но не запомнила.
Марк Орфея. Вспомнили?
Орфея.
Марк Орфея. Вот. Аватар Аватареса. Вот настраивайтесь сейчас на них сами, мысленно. Да? Вот чувствуете, не чувствуете, попросите их... сконцентрировать на вас огонь части веры, чтобы вы глубже понимали, брали, усваивали этот материал. Вот. Так вот, с точки зрения пятой расы, есть как корректная вера, так и некорректная. У нас сейчас до сих пор в социуме существует мнение, когда говорим о вере, мы больше говорим о религиях. Нет, ребята. Религия, да, религии тоже воспитывали веру в Бога, в Отца, там, в кого, куда они там вели. И, в принципе, да, проблема религиозной веры в том, что она недоработанная. Она остается формальной, когда вера по-настоящему разрабатывалась не в религиозных кругах, а, например, в науке, то ученый верит в исследования. Если бы он не верил, он фактически бы и не занимался этим исследованием, значит, он не допускает это исследование. А вот именно допущение вот этого нового действия, сложение его, выверенность, а почему оно должно быть таким, почему не другим, вот как это все обосновать, вот это все разработка того нового, что вера в нас вводит. Значит, вера строится сферами-оболочками. Представьте контур человеческого тела. Вы знаете, что в определенных мерностях тело может выглядеть сферически. На самом деле сейчас и пред отцом, и на физике мы имеем вот такой контур: руки, ноги, голова. Вот. И вот это, много-много оболочек из огня веры в нас. Вот сейчас часть будем стяжать, вот это все мы стяжаем с вами. И вот каждая оболочка в какой-то теме, она может расширяться, вот, впитывать в себя объем, масштаб какой-то реальности, которая нас не касалась никогда, вводит нас все содержимое этой реальности, а дальше обязательно нужно вот все новое, что к нам поступает, огнеобразы, чьи-то мысли, там, что угодно, любые частности, мы должны обработать, сделать некий вывод. Вот, а это вообще возможно или нет, это правильно или неправильно, это мне нужно или не нужно. Вот. И когда вы делаете вывод, что это мне нужно, это так есть, как я вот допуская это принял, значит тогда, что получается, вера во мне устаивается. Но вера может давать разные результаты. Принимая какую-то субстанцию, обрабатывая ее, вы можете получать другие выводы, чем заранее устремлялись на них. Вообще другие выводы. Я вот поверил, но потом вот проверил, там, узнал, распознал, обработал всеми нижестоящими 9 частностями, это минимум, 9 нижестоящими частями. Вот обработал. И в итоге, что у меня получается? Какой-то другой вывод, чем я раньше предполагал. Значит, вот этот вывод после обработки верой нужно принимать как объективный, более объективный, чем до этого. Понимаете? Я пока формально говорю, абстрактно очень, но давайте вот представлять, что сюда могут войти любые жизненные ситуации. Я доверяю человеку. Значит, я допускаю своей верой, что человек может так и так поступить. Он способен на это и на это. Вот. И тогда, когда происходит ситуация, взаимодействие, человек что-то делает, да, вы начинаете получать подтверждение, как человек способен поступить. Вы можете ошибиться, можете быть правым. Результаты бывают разные. То есть, если говорить так уже концентрированно, то вера половинчатая, она работает на допуск, но не обрабатывает допущенную информацию. И вот в этом ее проблема. На это можно подставить людей. Это называется слепая вера или фанатизм. Понимаете? Когда я допускаю, но я не обрабатываю, я доверяю источнику этой веры кому-то из людей, как правило. Вот. И то, что мне говорят, я просто слепо иду и исполняю. Фанатизм. Значит, в религиях очень часто встречаются элементы фанатизма. И это проблема религии, не отменяя всю их пользу, да, вот религия, вот фанатизм допускает на основании того, что они строятся как деятельность на догмах, то есть неизменное положение, а у нас вся окружающая среда, она поменялась, 5-я раса закончилась, 6-я пришла и так далее, весь мир перестраивается сейчас сумасшедший просто, посмотрите, что за окном происходит, да, во всех сферах деятельности. И сама материя поменялась, самое главное. Сама цель жизни человеческой поменялась. Мы растем в отцов матерей, самая высокая цель появилась. Этого раньше не было. И отцом раньше эта цель не ставилась, на самом деле. Значит, получается, что если мы будем продолжать вот эти догмы прежние, которые 500 лет назад сложены, мы будем отставать в росте развития. Как с этим поступать? Ценное оставлять, все остальное меняем и развиваем. Вот так вы видите. Но чтобы это сделать, необходимо мыслить. И если посмотреть с точки зрения Дао, то вера допускает что-то новое, иногда в народе это называют мистикой, неведомое, мистическое что-то. Но при этом, если эта мистика усваивается и разруливается, становится нашим знанием или просто рациональным взглядом, то тогда вера складывается полностью, она срабатывает полностью. Если вот это неведомое, что мы допускаем, неизвестное, не распознается, вера остается половинчатой. И тогда мы потихонечку можем в этом допущении копить в себе иллюзии. А иллюзии — это штука нехорошая, не нужны нам иллюзии. Иллюзии, знаете, как раздутые пузыри духа, знаний, информации, мешают нам жить. И отвлекают от объективной на самом деле жизни. Есть? Значит, вера должна завершаться распознанием, знанием чего-то. И когда вы это распознали, вы уже в это не верите. Вам не нужно в это верить, потому что это стало вашим естеством. То есть вы дальше живете, то есть вера работает на будущее, на перспективу. Она следующие какие-то данные вам подбирает, чтобы вы в них включились. Вот. А то, что она отдала, распознав, вот, это все становится нашим опытом, нашими знаниями, нашей памятью, каким-то вот телесным состоянием, новой перестройкой организма. Но этим мы уже, естественно, живем. Видели? То есть вера – это такая часть, которая нас все время движет дальше и дальше. Но вот эта движуха – это не значит все подряд в себя брать без разбора. Вот мы же не мусорные контейнеры, да? А мы должны сортировать, другими словами. Мы должны различать, распознавать, что правильно, что неправильно. Проблема сейчас в том, что на самом деле вот эта сила веры, могущество веры, оно велико может быть, не у всех людей, но велико, и очень серьезно может помогать нашему росту и развитию. Вот примеры того, что вера как действует, даже еще не завершив вот это вот усвоение, ну, человек лежит в реанимации, самый такой избитый пример. Все, ему сказали, там, на грани жизни и смерти, еще если побывал в состоянии клинической смерти, когда он прожил, что он вне тела может жить и действовать, ему не надо объяснять, что есть жизнь помимо этой физической. То есть он побывал уже за пределами своей физической жизни, внутренним телом. И когда это тело сложило проживание, это подтверждение веры. Понимаете его? Вот. Ему уже не надо это объяснять, он уже всегда по жизни будет исходить из того, что есть другая жизнь. И она одновременно во мне происходит вместе с этой физической. Другими словами, человек чувствует свои другие вышестоящие тела, о которых мы рассказываем, изучаем их, да, и мир запредельный для нашей физики человек познает. Но если он еще и познает, каков он этот мир, когда он выходит из человеческого там зла, негатива, который между людьми, а попадает в мир отцовский, более высокий, более качественный, его обычно всегда это впечатляет очень сильно. Когда есть отец, есть любовь, конечно. Это нужно познать на себе, чтобы поверить, что отец есть любовь. Вот. Что жить дальше можно, но и жить здесь физически нужно достойно. Очень многие люди, вышедшие вот из таких серьезных потрясений во время клинической смерти, они меняют свою жизнь. Никто им не рассказывает. Более того, у нас сейчас много такой информации, которая наоборот уводит. Да что вы мне там рассказываете? Врачи это объясняют там, кислородным голоданием мозга разные картины, как галлюцинации, что-то такое. Вот. Ребята, ну это от незнаний большего, скажем так. Врачи, они, конечно, молодцы в своей сфере, но когда они не в сфере запредельной физической, в общем-то, здесь они, как обычные люди, могут рассуждать о неведомом, получается, могут делать ошибки. А чтобы вот удостовериться, как это и где это, на это работают все остальные части, и вера в том числе, подтверждая, складывая новую базу данных. Что вера складывает? Или содержание складывает? На самом деле она складывает новый метод жизни, новый метод применения какого-то, новый метод деятельности. И вот этот новый метод, как поиск необходимого метода, это вот называется параметод. Ты можешь выйти за методы своей жизни, за их пределы? Ты можешь сработать по-другому? И почему нужно по-другому действовать? Потому что если ты вмещаешь в себя что-то новое, ты преображаешься на это новое, старыми методами это новое уже не познаешь. Новое идет новыми путями. Помните?
Угу.
Вот. И таким образом вера вырабатывает разные параметоды, перестраивающие и объясняющие, выясняющие, что, как, куда нужно вести, как объяснить ту или иную ситуацию. А параметод, он включает в себя нижестоящие частности, мощь. Вот. Дальше право. Права – это функционал, допустим, да? Вот какие функционалы были у тебя. Параметод – это поиск нового функционала в том числе. Параметод – это поиск новой идеи. Ты по-другому ее ищешь. Вот, веря в то, что ты там можешь что-то достичь. Вот, включите в себя суть, смыслы, мысли, чувства. Это все верой может преобразиться. Потому что вот этот параметод, который по итогу веры складывается, он как бы выстраивает новые связки между разными частностями, и вы проживаете другое действие. И вы когда вот и проживаете там, или познаете что-то, смотря какая частность у вас там будет ярче выражена, вот, то для вас это объективная реальность. Вот. Интерпретация, расшифровка чего-то, это ваша объективная реальность, действия ваших частей, вот, и это подтверждение работы веры. Вот вера реализоваться должна новым поиском нового метода действия. Если она вносит новое, этим новым нужно распорядиться по-другому. Как вы этим будете действовать? Это про метод. А поиск самого этого метода – это параметод. Видели? Вот это состояние, когда вы настраиваетесь на это новое, и тело, естественно, ищет, а как этим новым сработать, это мгновение иногда проходит, иногда длится это состояние. Это называется параметод. Видели эту тему? Вот. Теперь такая тема очень серьезная, да, но глубокая. Но она вам покажет, насколько это все, насколько гармонично вообще Отец весь этот мир создал. Вот. И в том числе вот та тема, которую первую мы до обеда разбирали, в диво, там развитие, посвященное. Вот. Это все тоже взаимосвязано здесь. Смотрите, любая часть строится четверицей. Ну, в принципе, вы это знаете. Часть, система, аппарат, частность. Вот часть веры, как контур оболочки, которую так в себя расширяет, что-то вмещает новое, и вот затем происходит внутренняя организация этого всего. Следующий шаг – это система веры. И система веры называется реплики. Есть слово «репликация». Что означает изначально реплика и репликация? Это однокоренные слова. Не помните?
Повторение.
Или воспроизведение.
А воспроизведение, а еще копия.
Копия.
Угу. Значит, вера, когда нас организует, она организует копии. Чего?
Получается параметод?
Нет, параметр уберем, просто вера. Вспомним, да, что она вот так контурами что-то в нас вмещает. Потом формируется, организуется копии чего? Реплики чего? Того, что вместили. Увидели? Того, что мы вместили. Чтобы вот та материя, которую мы вместили, организовала нас объективно, как она может. Чтобы она продолжилась в нас, хотя она будет перерабатываться, там все равно мы будем развиваться, но чтобы распознать то, во что мы уверовали, необходимо выявить копию того, что мы допустили верой. Понимаете? И вот это умение складывать копии как реплики складывают системы веры. У нас есть огонь репликации. Аж на 58-м горизонте, это вот повыше, но тоже 10-й горизонт. О чем этот огонь? Сам огонь репликации – это творящая, можно сказать, эманация Отца. Другими словами, Отец что-то из себя излучает, реплицирует. И то, что реплицируется, не меняется в окружающей среде, а строго остается такой волной, огнем, чем какими-то базами данных, информацией. Вот как Отец излучил, так это копией и есть вовне Его, во всем их дело. Например, есть реликтовое излучение Вселенной. Реликтовое – это древнее означает, да? Но ученые считают, что оно неизменно с момента его возникновения, то есть 13,5 миллиардов лет назад. Значит, Отец репликацией своей, какой-то изначальнейшей репликации, держит весь этот мир, весь этот Эвдиво. Помимо репликации у него есть другие огни, идет развитие. Но что-то фундаментальное своими репликациями Отец держит во всем Эвдиво. Вот как он закладывал нашу цивилизацию или человечество, дом для человечества, вот так это все, его репликации работают уже вовне его. Другая репликация. У нас есть царство, у нас есть растения, животные. Ну, минералы нам хуже видно, но тоже. У нас есть царство человека. Вот царство – это биологическая составляющая. А как вот природа держит эту биологию, чтобы она устойчивой была, чтобы курица рождала птенцов куриц, допустим, чтобы человек рождал человека, допустим, чтобы кошка рождала кошечку себе такую, чтобы потомство продолжалось. Для этого нужна среда царства, где в этой среде очень четко и устойчиво должны быть условия того, каким это царство должно быть. И это репликация Отца. Это репликация Отца, где его волна, выходя изнутри вовне, является копией внутренней, и она устойчивая. Вот, потому что Отец этими репликациями определяет там записи свои, это тоже волновая функция. Вот, и какое царство должно быть. Поскольку репликация неизменна, то этот вид жизни, он продолжает быть долгое время. Кто дольше всего живет на планете, кто знает?
Черепахи, киты?
Нет.
Там какая-то маленькая, это она...
Форма жизни, которая считается первая, да?
Инфузория.
Да, инфузория.
Нет.
Бактерия.
Человек? Не, бактерии очень изменчивы.
Кто?
Акулы и тараканы. А еще крысы. Это очень древние виды животных. Они не изменчивы тысячелетия, как считает наука наша.
Малоприятно, что те, что
живут. Ну, животные и животные. Нам неприятно, матери приятно. Это ее творение, произведение. Вот если другие виды животных более изменчивы, позже сотворены были и так далее, то здесь эти очень долго живут, потому что, скорее всего, удачная форма животной жизни для наших планетарных условий. Незачем менять. Давайте так увидим. Значит, есть мощная репликация отца и матери планет, которая поддерживает этот вид жизни, и есть для него условия, и главное, есть перспективы какие-то. Животного мира перспективы мы это не понимаем. Мы не знаем, куда животный мир развивает папа и мама. Мы не его представители. Не, предположить можем, но это не точно будет, это наше будет мнение. Видели тему? То есть, получается, есть в природе окружающее то, что неизменно за счет репликации отца, но в основе этих репликаций, огня репликации, лежит примерно похожее действие, как и в системе десятых частей реплики. Когда мы можем копировать, допустим, или что-то свое, или что-то взятое извне. Вот вера, как часть, первая 16-30 частей, ну, берем базовые 64 части пока, чтобы легче было, и делим на 4 по 16 получается. Почему? Потому что 16 видов систем у нас. И в каждой 16-30 частей есть своя десяточка. Вот там будут в этих частях, ну, это будет часть вечность, это будет часть за мироощущением.
Провидение
будет, да,
и наша
омега. И омега. Вот эти вот четыре десятые части имеют в своем базисе системы репликации. Они чуть-чуть отличаются, там они более глубоко развиты, чем выше номер части, но тем не менее, да. Вот сама способность человека копировать то, что он берет, копировать организацию материи, копировать содержание материи, допустим, какого-то ее объема, копировать какие-то смыслы, сути, там вот берете по частностям, что угодно. Вот. Это все дано человеку, причем копирует это тело, в котором работает вера. Видели? А значит, если мы верой допускаем новый базис какой-то материи, субстанции, реплики, это начинает поддерживать и организовывать нас с этой материей, копируя ее в нас, чтобы она не изменилась, эта материя в нас, под наши накопления, под наши цели и устремления. А чтобы эта материя сложилась в нас со всеми ее преимуществами, возможностями, потенциалами, как есть сама материя, чуть-чуть адаптируясь к нам. Тогда есть что рассматривать, изучать, познавать. Согласны? А если все, что входит в нас, тут же преображается, мы не понимаем, а что же нам дал Отец. Мы только можем понимать то, что сами воспроизводим. Успеваете? Понятно? Вот. Значит, реплики – это копии. Это системы так. То есть они начинают в нас складывать новые какие-то связи между разными огнеобразами, содержания, поддерживая то, что мы вмещаем. Пример. Я вот поверил, что синтез, это, синтезом это является источник моей жизни, да? Вот, и ну, проверить это сложно пока. Давайте другой пример. Хотя вера здесь тоже нужна. Это можно проверить, но когда ты реализуешь этот синтез. А это сложно отследить, получается.
Танцев очень вот. В спорте, допустим, начинаешь учить связку, нам тоже говорят, вы поверьте, что вы можете.
Да.
Кажется сложно. Раз к концу занятия вся группа там связку танцует. И то есть это вот прям живой пример.
Совершенно верно. Вот это вот вера и внешний эффект доверия. Во что мы можем верить? В кого мы можем верить? Да во что угодно, в кого угодно. Вот. И если вот мы принимаем что-то запредельное для себя в том виде, как предполагаем, допустим, это называется «поверил, что какую-то связку в танце я смогу исполнить». Значит, ты начинаешь тело перестраивать на то, что тебе это новое движение дает, ты его свыше фактически усваиваешь. Например, этот опыт тебе эманирует педагог, преподаватель. И наполняясь его опытом, с верой в себя прежде всего, вы начинаете воспроизводить то же, что и педагог. То есть вера допускает сам факт такого действия. При этом не только там вера в этом участвует, это и другие части, другие тела все это выстраивают, но допущение такого действия для себя – это вера.
Вот как нам говорят, что сначала любое движение вы складываете внутри себя, ну, в голове, не знаю, может, не в голове, то есть ты потом только тело уже как бы копирует или как-то воспроизводит это движение, но сначала образ у тебя, так же, как кто прыгает в глубину, они же простраивают свои вот эти сальто, только потом идет сам прыжок.
Конечно.
И вот я встречала такую информацию, что даже когда мы мыслительный вот этот процесс складываем, как мы прыгаем, мы что-то еще делаем, мозг, он уже как будто бы вживую...
Он уже обрабатывает допущенное верой.
Он уже обрабатывает, что ты уже смог. То есть вот, вот тоже очень интересно.
Это после действия веры. Вот. Это когда она допускает, и ты начинаешь новое что-то достигать. Другими словами, одна из первых частей, которая нас вводит в запредельность, в новое что-то, в неведомое, непонятное, это вера. Чтобы понять значение этой части, представьте, что у вас нет веры. Нет веры прежде всего в себя самого. А есть что? Есть опыт, есть знания, которыми вы конкретно применяетесь. Как такой человек будет себя вести?
Неуверенный.
Вот в той области, которая у него выверена, прожита, допустим, в профессии, где он повторяет свои действия, пусть по-разному, но повторяет в принципе, ничего нового не осуществляется, он себя будет чувствовать уверенно. Вот. А в той области новой, которая для него запредельна, вообще не понимает. Некоторые люди боятся этой новизны. Но страх, а вдруг я ошибусь? А ответьте, пожалуйста, такому человеку, аргументируйте, почему не стоит бояться новизны, а стоит включаться в какую-то новую деятельность и расти этим. Что из этого по законам человека реализуется верой, и что у человека со страхами не реализуется? Понятен вопрос или нет? Как бы вы ответили человеку, который боится новизны?
Развитие не реализуется в первую очередь.
Вот. Самое главное.
Остается на месте. Да,
он остается на месте. Почему это опасно, не развитие?
Чем опасно?
Почему опасно, да?
Ты не только стоишь на месте, а ты уже
начинаешь
отставать, деградировать. А еще как это объяснить можно? И падение может наступить. А с точки зрения отношений с отцом? Человек, погружаясь только в материю, материя то, что уже организовано, сложено, где там человек себя чувствует уверенно. Психологи говорят, зона комфорта. Там, где все сложено, осознанно и так далее, я себя уверенно чувствую, потому что знаю вот эти все ориентиры, знаю, как здесь жить, знаю, что это за область. Все мне знакомо, доступно уже. Вот. Но когда человек лишается вот этого роста и новизны в отношениях с отцом, отцом, он прежде всего перед отцом не реализует свою жизнь. Вот вы как посвященные подумайте, что складывается в результате нереализации жизни. Огонь жизни дается отцу, независимо от твоей веры.
Застой.
Сам человек застой, неудовлетворение. Это будет копиться иногда годами. Некоторые люди привыкают так жить.
Я
в неудовлетворенности.
Счастья нет.
Люди привыкают так жить, да?
Бег по кругу.
Да. Бег по кругу.
Богатый, а счастья нет.
А с точки зрения следующих воплощений?
Будешь опять воплощаться, то же самое, только более, наверное,
в
суровых условиях.
Конечно. Представляете, отец вам в жизнь в эту записал какой-то план, который нужно реализовать. На исполнение плана дал потенциал огромнейший синтезом и огнем, поделился собою. Специально так образно говорю, чтобы легче заходило. Вы это все из-за своей неверия разбазарили, заряд жизни потратили, но не выросли. А потратили его на повторение действий. Остались на каком-то уровне. По сути, складывается долг перед отцом на следующую жизнь. Как вы думаете, что будет в следующей жизни? будете бегать как ужаленные, делать в два раза больше.
А получать в три раза меньше.
Да. А эффектов будет поменьше, потому что вы дорабатываете долг роста, развития пред отцом. Это все звучит по-детски, но это именно так и есть. То есть отцу вам нужно снова вас наделять, допустим, потенциалом, планом синтеза на новую жизнь, давать заряд. И следующую жизнь можете разбазарить, не вырастая. Видели тему? А значит, долг копится. И вы не сделаете следующий шаг, а все в природе имеет предназначение расти и развиваться. Сам факт наличия эволюции в окружающей материи подтверждает то, что все постоянно растет и развивается. Вспомните знаменитую фразу нашего посвященного воплощения Кутхуми, было из древности на Востоке. Все меняется, и это тоже изменится. Все течет, все изменяется, и это тоже изменится. Это он для своей супруги любимой гравировкой сделал на кольце. Вот. И все пройдет. Ну, там, все течет, все изменяется, немножко другой автор, но все пройдет, и это тоже называется. Вопрос в том, что как бы ты ни смотрел, с каким бы смыслом ни смотрел, всегда работает этот смысл, все пройдет, и это тоже. Пройдет любовь, пройдет боль, пройдет там любое состояние, пройдет какая-то благость, пройдет нищенство. Все имеет тенденцию меняться. Вопрос, мы в этой теме или нет? И значит, получается, вот эта тенденция не меняться и ограничивать себя в масштабах жизни против того, что дал отец, по сути, можно назвать смертным грехом. Только в пятой расе это еще не требовалось, а на сегодня – да. Угу. То есть каждая часть, если она нарушает законы жизни, свое предназначение, по сути, вводит нас в грех, как неправедное действие, которое не позволяет нам расти и развиваться дальше. Вера в первую очередь. Поэтому неверящие люди, даже если не в себя, это очень сложно живущие люди, очень. Но степень веры у всех разная, поэтому на самом деле вера, она у каждого хоть чуть-чуть, но работает. Я верю, что я сегодня пойду на работу и дойду, иначе бы ты туда не пошел. Понимаете? Я верю буквально в материи, да, я верю в то, что я там сегодня вернусь домой, ужин приготовлю, у меня планы на это есть. Без веры это не планируется. То есть вера направляет нашу деятельность. Материя, а для нас сейчас еще и огнем обязательно. Работая более глубоко. Есть? И вот теперь самое интересное. Вот если мы обобщим все, что мы наговорили, даже первая тема с 9.00, если мы как бы посмотрим абстрагированно на вот все эти темы, то во всем этом мире, во всей этой материи, в Ивдива, есть одно очень интересное фундаментальное свойство. Называется асимметрия. Асимметрия. Что это такое?
Все разное.
Все разное. То есть есть математический термин. Ну, с точки зрения математики школьного уровня, допустим, увидим, что есть симметрия, когда есть соответствие чему-то. Есть понятие тождества и конгруентности, как зеркальное отражение там чего-то, чего-то. Это функция, это предмет, это что угодно может быть, да? А есть понятие не симметрии, а асимметрии. Когда что-то не соответствует чему-то. И оказывается...
При этом оно может быть похоже.
Да. Но оказывается, что фундаментальное свойство материи всей, абсолютно, быть асимметричной, то есть есть такая фундаментальность материи, асимметрия, вот, оказывается, является движущим моментом в развитии всего, всей материи. Пример. Когда мы просто знаем изучение синтеза, когда отец нас заполняет огнем и синтезом, в нас входит новый огонь, у нас рождается новое состояние асимметрии, несоответствие нашего устоявшегося тела и организма новым требованиям огня.
Mm-hmm.
И огонь начинает нас что? Приводить в соответствие, ведет к симметрии. На самом деле в материи два противоположных процесса. Асимметрия, сам факт асимметрии, который стремится нас вести, приблизить к симметрии. Это абсолютно во всем есть. Симметрия двух половинок человеческого тела. Она не полная. У нас лицо асимметричное, тело тоже асимметричное. Кстати, делали, я не знаю, говорила или нет, были исследования ученых, исследования, когда изучали человека вот пред смертью, и когда замечали, что там несколько там дней оставалось, а лицо у человека становилось симметричным. Когда уходит жизнь, наступает симметрия. И дальше асимметрии нет. А значит, ничто тебя не развивает, и ты никуда не развиваешься. Видели значение этой темы? Mm-hmm. Угу. Дальше. Есть знание учения синтеза. Прям разные примеры попробую показать. Когда, допустим, мы знаем, что есть архетипы материи, как огромная сфера оболочки Евдива. В каждой разной сфере рождаются разные материи, там, допустим, разные метагалактики. И есть закон, древнейший вечный закон, вышестоящее развивает нижестоящее. Согласны? Вышестоящее развивает нижестоящее. Значит, не только огонь отца, а сама материя вышестоящего уровня организации начинает из себя излучать что-то в нижестоящее. Внешнее – это нижестоящее. Вот. И это нижестоящий архетип начинает развиваться вышестоящим огнем предыдущего архетипа, более высокого. И опять, когда входит огонь свыше вовне, то у нас что? За счет асимметрии начинается движение и жизнь в нижестоящем архетипе, как перестройка на то, чтобы достичь те параметры, которыми он наделился, этот архетип, из вышестоящего. Понимаете? Значит, получается, в основе этого явления, огромного на весь космос, лежит асимметрия. Другими словами, вот этот закон асимметрии, а это у нас аппараты, части реплик, вот, на самом деле асимметрия присуща всему абсолютно, что есть материальное и нематериальное. И весь Евдива, вся его материя, постоянно в асимметрии находясь, постоянно находится в движении. Но когда эта асимметрия заданная, когда помимо асимметрии есть цели, задачи у отца, то асимметрия становится инструментом для развития у отца. Когда он, достигая разной асимметричности, задает разный темп, разную глубину преображения, перестройки чего-то нижестоящего по отношению к вышестоящему. И теперь посмотрите на весь Евдива. Отец постоянно наделяет Евдива своим синтезом, из отца постоянно излучается синтез, даже не огонь. Вот. Евдива, постоянно принимая синтез, должен постоянно меняться, возникает прецедент асимметрии между новым огнем, который входит от отца, и тем синтезом, который уже сложился и устойчиво присутствует в Евдива. Понимаете? Мы даже эти циклы там не видим, потому что это непрерывно происходит. Вот. И постоянно Евдива рождает новый синтез. Из этого нового синтеза выявляется новый огонь, который входит в наши тела, и Евдива нас растит и развивает. Метагалактиками там это все разными видами материи происходит. И это непрерывный процесс, его невозможно остановить. Как невозможно остановить жизнь самого изначального вышестоящего отца. Видели, как это глубоко и фундаментально получается? Теперь для нас, смотрите, вера работает. Реплики сформировали то, чего у нас не было, копию того, что мы приняли. Это уже в нас находится. Вот. И возникает асимметрия между тем, что мы приняли, и тем, что мы до этого имели, в чем уже были устойчивы. Да? Вот. И вот эти работают аппаратики асимметрии. Что делает это аппаратик асимметрии? Он старается вот вызвать в нас движение обновления, движение перестройки нас на вот это то новое, что мы приняли верой. Вот. И вот эта асимметрия, она стремится вызвать симметрию в нас за счет нашего преображения. Не за счет того, что мы впитали, а за счет усвоения и преображения нас лично. Когда мы меняемся на то, что мы в себя впитываем. В этом процесс асимметрии, как процесс аппараты, нам какие-то процессы складывают, аппараты систем. И процесс аппарата асимметрии в части веры в чем будет состоять? А в том, что он вызывает и запускает постоянно рост, развитие, обновление тем, что мы себя впитываем и допускаем верой. А значит, мы по итогу меняемся. И по итогам обязательно складывается поиск нового метода или вот где-то новый подход, новый ракурс выстраивается, новый взгляд выстраивается на всю эту нашу прежнюю жизнь с прежним опытом, да, а когда только поверили, реализовали, распознали там и так далее нижестоящими частностями, частями, и получаем новый метод, как параметод действия веры, которые не повторяются дважды. Я вам сложную тему сейчас рассказала, но вы молодцы, взяли ее. Здесь что важно запомнить, вот что ценно. То, что все постоянно меняется за счет асимметрии, фундаментального свойства материи, быть асимметричной. А значит, материя постоянно находится в движении развития. Это присуще как внешнему космосу, так и каждому из нас с нашим внутренним миром, без исключения. То, что не развивается, оно перестает вот, принимать тогда новые какие-то тенденции от отца и становится неэффективной материей и аннигилируется. Зачем отцу материя, которая его не воспринимает, правильно? Значит, он старается или преобразить ее, минимум веры, или вообще эта материя самоуничтожается в новых нарастающих условиях. Значит, есть какие-то явления, есть какие-то там организации, есть виды человеческой деятельности, которые с уходом эпохи будут
завершены.
Или просто аннигилированы, но это непонятно, будут завершены естественным течением условий, законов и в диво и материи. И человечество обязательно, потому что все это для человека и вокруг человека.
Вот. Поэтому говорит, что пятая раса закончится с уходом последнего человека, рожденного в
пятой расе. Нет, это немножко не про это.
Вообще
не
про это.
Нет, здесь другой смысл. Он говорит о том, что вот эти пятирасовые подходы, сложности, тенденции уйдут, когда умрет последний человек, родившийся в пятой расе. Ну, по отношению к нам есть более молодые, неважно это все. Это немножко о другом. Вопрос именно, вот хочу, чтобы вы увидели, что поскольку все меняется, человек, осваивая эту материю, которая в такой асимметрии растет и развивается, из асимметрии стремится выровнять, до физики довести итоговый результат усвоения чего-то нового, чтобы это стало твоей составляющей там уже, где срабатывает симметрия. Или она не срабатывает никогда до конца, вот, а есть просто следующий какой-то процесс, меняющий нас. Следующий огонь, который входит и нас меняет. Если не в нас, то входит огонь в Эвдива, это объективно от Отца, и меняются внешние условия. И ты под влиянием внешних условий уже опосредованно все равно будешь меняться. То есть в этом принцип жизни самого Отца, в этом вообще принцип жизни. Не повторяться, знаете, как дважды в одну реку не войдешь. Так и все условия, огонь, состояние материи, они постоянно должны обновляться. Это и есть жизнь как таковая. А человек, в общем-то, он начинает формироваться с жизнью своей. Мы же сейчас осуществляем свою жизнь. Каждый момент, каждое мгновение мы осуществляем свою жизнь. Увидели тему? Значит, получается, вот если есть у кого-то у нас установки, что, допустим, я достиг чего-то, и дальше все будет так же стабильно и хорошо, это ошибочное мнение. Дальше может быть еще лучше, так что вы не расстраивались. Хорошо – это тоже относительно. А можно лучше? Можно, если ты изменишься. Иногда так лучше, что ты вот сейчас своей точкой зрения на сегодня даже предположить не можешь, нечем предположить, как можно лучше жить. У меня по жизни это было. Я никогда не планировала переезжать жить в другой город, тем более служить в Москве. Я не видела условий, у меня не было этой темы, я вообще ее не поднимала. Я приспособилась в другом городе, все комфортно, все замечательно, ничего плохого. Вот, и друзья, и окружение, и служение было. Отец раз и дал огонь другой. Потом раз и сказал, а езжай-ка ты, дорогая, туда-то. Потому что я вижу тебя больше там, значит, какие-то новые условия должны быть там. И только прожив эту ситуацию, я вот через несколько лет начинаю понимать, как прав был отец. Там бы я не обновилась, как здесь. Видели? Там бы не было движения моей жизни дальше. Когда я реализую все условия и дальше ничего не вижу, а с возрастом это накапливается, вот то, что начинает затихание, замирание жизни и начинает угасание, старение и завершение этой физической жизни. Отсюда невыгодно. Так, наверное, подумал, что он меня не зря столько воплощений вел, чтобы много раз развоплощаться, это неэффективно, а в одном теле можно достичь большего. Я сказала, поезжай-ка ты, обновись внешними условиями. А потом и внутренние обновились. В общем, началась, по сути, другая жизнь. Видели тему? И так у каждого из вас в разных моментах, больших, маленьких ситуациях, постоянно идет обновление. Это нужно принять как норму. С этого начинается мировоззрение посвященного. Вот если человек любит стабильность и любит смотреть на все образами устоявшимися, не динамичными, вот я вот достигаю чего-то, вот я вот это достигаю, и все. Дальше не знаю, что там, может и будет дальше развитие, может и не особо в этой теме. Вот, и человек меряет, знаете, такими слепками пространства, будущего, временными пространствами, слепками, образами, как он себе видит всю эту кухню жизни. А посвященный, если он включается в вот эту динамику, потому что асимметрия вводит динамику между выше и ниже стоящими, между разницей потенциалов по законам физики, при разнице разных потенциалов возникает направленное течение электродов, называется закон электричества. Да? Вот. И так далее. То есть это во всем абсолютно присутствует. Нет такой материи, которая бы не развивалась. Даже вот эти минеральные представители, там, камни, те же особенно драгоценные, которые там долго очень живут, казалось бы, в неизменном состоянии, состояния у них тоже меняются. И специалисты знают, что есть драгоценные, полудрагоценные камни разной степени зрелости. Значит, они зреют, просто это долго происходит. Видели тему? Вопрос сейчас не времени, вопрос самого факта изменений, идущих постоянно. Планета меняется, человечество меняется. А вот вопрос научиться этим изменениям управлять, куда мы меняемся? Почаще задавать этот вопрос. Как мы меняемся, чтобы это мочь исполнить и так далее? И вот это то мировоззрение, которое в базе должно формироваться у посвященного. Как вам тема? То есть научиться мы должны, как посвященные, смотреть на все в динамике. Не просто видеть «я таков», «я таков сейчас, а куда я расту?» Тогда будет взгляд посвященного. «Куда я приду с моим мнением?» И опять возникает, пусть в голове у нас, но вот эта вот динамика, вот эта асимметрия, вот я со своим мнением и будущее. Ведь все развивается. Зная учение синтеза, мы можем больше предполагать, вот больше познаем законов, по которым мы живем, и здесь можно предполагать, только не определять окончательно, а предполагать, а куда мы живем при таком-таком раскладе. Это будет успешное направление жизни или оно меня заведет в тупик. Понимаете тему? И вот что бы вы ни делали, как посвященные, попробуйте на это взглянуть с точки зрения вопроса, что дальше. Это вопрос посвященного. Вот вопрос с точки зрения вот этого десятого синтеза. А дальше что? Потому что это вопрос с точки зрения асимметрии. Где есть сейчас и есть дальше. И вот это поиск дальше, куда материя твоя или какие-то условия будут развиваться, это уже вопрос динамики асимметрии и посвященного. Можно сказать, что это вопрос веры, в том числе можно сказать. Видели тему? То, значит, все окружающее нужно посмотреть. Вот смотрите, помасштабнее, если... Здесь такая грань, конечно, у нас возможности есть. Вот мы долгое время жили просто метагалактикой. Мы много лет входили в метагалактику Фа. А потом еще несколько лет ее осваивали. Это за период с 1995 года, можно с 2000 года, с момента ведения синтезов, начать отсмотр, неважно. Вот. Мы входили в метагалактику. Если бы не ставили вот этот вопрос, что дальше, мы бы в ней остались. Поле непаханное, материю осваиваем, мы сейчас ее не освоили. Вот. Живи, не живи, огромный масштаб жизни. Человеческая среда для человеческой жизни. Что еще надо? На самом деле, первый план Отца на эту эпоху он состоял в том, что мы осваиваем метагалактику Фа, мы в нее выходим. То есть если три архетипа планеты Солнечной системы галактика в пятой расе, в шестая всегда на шаг дальше ведет. Значит, должны быть какие-то четыре архетипа, где будет жить человечество. Мы рассуждали так, это уже динамика. Значит, четыре архетипа – это больше, чем три. Значит, новый архетип – это новый огонь, новый там какие-то фундаментальные основания, новая материя. Мы это предполагаем, и уже допуская на вере то, что Отец нас ведет дальше, Отец не может остановить развитие. Это остановится когда-нибудь самого Отца, если он там умирает, но он умирает отдельными частями, а полностью он не умирает. Кстати, как и мы тоже. Вот поэтому Отец, который нас вел в пятой расе, он умер своим телом, там нам несколько лет на перестройку понадобилось, а потом он снова зафиксировался для нас, как изначально Высший Отец, как источник каждого из нас. И вначале мы его воспринимали как отца метагалактики Фа, потом он начал сам дальше расти, мы пошли вслед за ним расти по разным метагалактикам, сейчас уже по космосам в итоге. Но все это один и тот же изначально Вышестоящий Отец. Опять же, закон симметрии. Мы растем, Отец наделяет следующим огнем и синтезом, решая его, мы меняемся. А симметрия во всем. Видели тему? Вот. И значит, получается, если мы начинаем не допускать своей верой, бывают разные накопления, убеждения у всех, да, вот что там что-то следующее, то мы фактически не реализуем то, что нам дает Отец. Вот эта часть крайне важная, поэтому. Как только мы допустили, как я приводила пример, в реанимации, что я могу жить, что я попросила у Отца новую жизнь, попросила Отца оставить меня в этой жизни, попросил, а Отец наделил, и если ты поверил, помните, поверил, значит возьмешь. И поверить тебе дается, это закон еще из пятой расы. То есть потому что ты можешь допустить и взять для себя, тебе и дается. И если ты допустил для себя, что ты можешь жить, что ты хочешь жить, поверил, что ты можешь жить, тем более обратился к Отцу, тебе Отец дает следующую жизнь по вере твоей, тут мы решаем, а сам Отец решает, какая жизнь должна быть у нас по качеству, по длительности и так далее. этим только Отец распоряжается. Вот как было раньше, так и сейчас и остается, и будет оставаться. Почему? Потому что Он источник нашей жизни. Вот. И если Отец решит, что ты можешь продолжить эту жизнь, тебе дается по твоей вере новая жизнь для физики. Если Отец решил, что все, жизнь эта физическая закончила, тебе дается жизнь в других измерениях. Но она дается по твоей просьбе, по твоей вере. Мы же не можем определить, какая должна быть жизнь. Мы же за Отца это не делаем. Понимаете? Иногда вот такие ситуации бывают. Но дается всегда. И очень часто дается, вот если мы особенно уверены в каком-то продвижении, там, в необходимости какого-то дела, проекта, Отец дает на это огонь. Тем более, если мы правильно это видим. За счет репликации Отца, за счет насыщения огнем Отца, правильно это могли скопировать, правильно поверили, не выдумали. Ведь бывает фантастика, я в нее верю. А именно огонь Отца, и ты в него веришь, в Отца веришь. Вот, тогда ты правильно берешь вот своими репликами, системами веры это все организуешь и начинаешь распознавать тогда уже корректно то, что тебе дал Отец. Есть такая тема. И в итоге вера, она, собственно, помогает нам вот таким образом выстоять, выжить, продвигаться, даже научиться в какой-то мере управлять своей жизнью. А вы сейчас, понимая, что такое функционал веры, сейчас мы часть веры стяжаем, да, вы это можете разрабатывать даже как инструмент. Вот вы заметили, что у вас не хватает веры, синтезировались с Отцом, попросили огонь веры вам, попросили перестройку вашей веры. Вот. Если вы возожглись и включились верой в этот огонь, вера начинает работать по-другому. Потому как ее Отец наделил огнем. Потому что там записано в огонь это. И в итоге вы начинаете допускать то, что вам необходимо. Вера вместе с отцовской верой работает. И в итоге выправляются очень многие ситуации. Иногда ситуация невозможная становится возможной. Поэтому даже в пятой расе посвященные проходили вот такие невозможные ситуации. Называется лезвие Аккамы. Вот когда стечение обстоятельств было только в этот момент и только для вас. Успели, прошли, молодцы. Одно из лезвий Аккамы в истории – это присоединение снова Крыма к России.
Угу.
Если кто-то помнит эти дни, эту обстановку, да, в общем, там планы с той стороны были уже грандиозные, вся земля распродана, военные базы расписаны, где в каком месте будет стоять, да, вот и так далее. И тут народ, это одно условие, второе условие, народ не захотел жить в таких условиях, поднялся, да, вот. Россия сообразила нелинейно. Кто бы из президентов решился бы на высадку десанта, очень даже нелегально, тайно, на этот остров, украинский вроде бы, да? Вот. Там без единого выстрела были сразу же блокированы все военные организации, там не местные ребята рассказывали. Там в одном месте один человек только, в общем-то, погиб с той стороны, сопротивляясь всему этому. Быстро вот так локально оккупировали, просто блокировали все военные силы и создали условия, чтобы народ этого острова или республики принял решение не под влиянием дула тех, а свободно. Понимаете? Могли бы не присоединять. Все зависело от голосования. Это все-таки в России меняется. Как вам тема? Значит, сложение многих условий вот так вот на вершине, на гребне, называется волна истории. Вот получилось, сработали правильно и получили неожиданный результат. Это была бомба, сенсация для всего мира. Я в этот день вела семинар в Киеве, представьте. Семинар первого курса. Сидят ребята. Большая группа. Разный настрой. Все-таки столица страны. Я пока веду, ходит смс-ка между ними. Россия напала на Крым. Россия объявила войну Украине, на Украине объявлена всеобщая мобилизация. В общем, все вранье называется. Вот. Но сам факт того, что мы опирались на решение народа, это действие делает законным. Потому что главное – это воля народа. Пред отцом главное, а не по чьим-то законам. Понимаете? Вот. Если народ за, какое-то дело здесь развернется, поддержится, вот, следуя воле народа. Если нет, то, извините, что бы ни делали, рано или поздно эта проблема будет зреть-зреть, и не получится до конца реализовать то, что было против воли народа. Потому что воля народа и большинства человечества – это воля Отца. Давайте так увидим. Отец не идет против воли народа. И сейчас вот тоже было объявление по ЕВДИ вот пару месяцев назад. В связи с тем, что в разных странах растет количество людей, настроенных на войну, не только у нас в России тоже есть такие товарищи, и за рубежом тем более. Вот отец убирает прямое управление ситуацией войны своей волей. До этого, начиная с Крыма, с 2014 года, отец вручную управлял своей волей ситуацией. Все, что происходило, это воля отца. Это согласовывалось с волей большинства людей. Поскольку большинство людей решили воевать, а война – это неприемлемое действие для Евдива, вот, отец решил убрать свою волю, отпустить ситуацию, как люди до чего докатятся, до чего дозреют, там к тому и быть. В этом тоже своеобразная воля отца. Видели так? Но он сказал, что те, кто поддерживает войну, будут наказаны. Как наказаны, мы этого тоже не знаем. Когда наказаны, это нам неведомо, отцу ведомо. Но тем не менее, мы сейчас уже видим эти все проявления. За войну. Война – это не то, что должно быть в нашей жизни. Это вынужденная мера сопротивления захвату России. Согласны? Вот. Не Россия, других частей мира. Это имеется в виду ситуация по всему миру. Там Ближний Восток возьмите, там, вот, там где Китай. Ситуация тоже очень неспокойная. Там на американских континентах. У нас сейчас идет параллельно больше 60 видов войн на планете. Но в Евдива, ну, слишком много. Вот эти все надо завершать, и завершаем, когда меняется человечество. Человечество не хочет меняться волей отца естественным путем, значит, меняется с точки зрения материи мамы. Начинают включаться экономические проблемы. И все остальные, когда материя сама не позволяет уже вести эти войны. Расклад. Ну, можно сказать, что это взгляд посвященного. Это не мой взгляд, это такой суммарный взгляд из многих выступлений главы Евдива и частично и мой в том числе. Ну, такой коллективный взгляд сейчас посвященных, служащих на эту тему. Видели тему? Вот. Значит, тогда что получается? Что главное для веры? Как увидеть, как она работает?
Не знаю.
Угу. Вот. А еще один момент, что вера, она может развернуться только на тот масштаб, на который у нее имеется потенциал. Значит, сначала мы горим верой, возожженной такой же частью от Отца. Мы должны ею заниматься, мы ее должны активировать, стяжать в ее ядро огонь и синтез веры отцовской и так далее, там, разрабатываться верой. Тогда она способна развернуться в больших масштабах для нас. Это могут внутренние условия быть, это могут быть внешние условия, без разницы. Главное, чтобы вы допускали постоянные изменения по факту явления асимметрии всей окружающей материи в Евдиве. Понимая, что все меняется, меняется в управлении отцом в первую очередь, да? Хотя воля человеческая тоже может там какие-то вызывать изменения, непланируемые отцом. Ну, типа опять же, если возвращаться к ситуации на Украине, она там зрела не одно десятилетие. Уже под конец, когда служащие в подразделениях Украины стали определять волю отца, что невозможно. Вот. Какой она должна быть? Вот Украина, самостийная, цельная, такая цветущее государство. Понять можно, мы все за это хотели бы все это иметь. Но мы не понимали исторических условий, более высоких. И плюс, скорее всего, куда-то скатывались, но не понимали тенденции выпадения из процессов отцовских в какие-то человеческие неотцовские. А нацизм на Украине нарастал. Я когда в тот день сказала ребятам, вы, в общем-то, нацизм и фашизм развели в государстве, там, понимаете, это все не просто так, не бывает. Угу. Вот. Они мне не поверили, даже обиделись. Но по факту это сейчас что получается? То есть созрели условия для того, чтобы расплодиться нацизму, а потом еще крайней его степени фашизму. Вот. И в итоге отец включил другие условия. Вывдива, чтобы эти ситуации разрешались. Ибо заражать человечество демонством отец не очень желает, мягко говоря. Он хочет развития всего человечества. А человечество, глупое, не понимающее все это, часть его, тянется в демонские условия, в погибель свою. И чтобы часть человечества выжила, отец включил другие условия. В итоге вот сложилась вот эта вся ситуация. И, скорее всего, Украина была тем местом, где сконцентрировались много условий, в том числе связанные с Великой Отечественной войной. Например, там больше всего погибло людей на территории Украины, ну, еще Беларуси, вот, из мирного населения, военные. Там очень много немецких солдат полегло. И иногда или часто, не знаю как, души погибшие, они воплощаются в том же месте, если там их что-то туда тянет, недоработали. Ну, представьте, с какой злобой воевали большинство немецких солдат, да? И погибая, понятно, душа не доходит до отца, они где-то вот-вот-вот в каком-то тонком мире, невысоком, переживали, пережидали, потом снова воплотились с теми накоплениями, чтобы их отработать, а тут благоприятные условия. На Украине приветствуется национализм. Потом нацизм, усугубление этой ситуации, потом и фашизм. Сейчас и до этого дошли. Причем большинство граждан этого не хотели, но, к сожалению, так получилось. Понимаете? И вот получилась ситуация, что Украина стала полигоном для отработки проблем пятой расы. Второе доказательство, ну это давно уже глава Евдива говорил, или подтверждение того, что главы Евдива долго просили отвести нас от Третьей мировой. Понятно, если бы она была Третья мировая война, она была бы ядерная. А это гибель всего, всей планеты. В начале 70-х, 80-х годах уже было количество ядерного оружия на планете столько, сколько нужно было 11 раз взорвать всю планету, чтобы она вдребезги разнеслась по кусочкам. Представьте, сколько сейчас ядерного оружия на планете, да? В общем, идем, живем на пороховой бочке, называется. Почему эту бочку нельзя убрать? Потому что не все люди желают развиваться по-человечески. Договариваться, то есть кто-то желает конфликтовать. Причем разные мнения бывают, но в целом тенденция всего человечества на самом деле должна быть одна с отцом и быть с отцом. Я вам специально так абстрагированно немножко показываю, да, вот, это тоже вот вопрос и веры, и асимметрии, да, и отец тогда сказал, раз вы не хотите мировую войну, будем сглаживать, вот вам пандемия, там тоже померли много людей, и вот вам локальная война, и локальные войны, это Ближний Восток, там в районе Китая вполне может быть, это Украина и еще несколько точек по планете, где не все еще войны эти проявлены. Вот. Будда или нет, и неизвестно, зависит от народа. Например, на юге Казахстана. Вот я точно знаю. И там ситуация не очень улучшается. То есть от волеизъявления народа, еще от понимания всей этой ситуации это зависит. Мы сейчас как посвященные вот, не должны ничью позицию занимать. Понимаете, вот и Россия, и Украина, и там есть люди, и там есть своя правда. Правда одна, правда другая, там всякая правда есть, смотря с какой точки зрения посмотреть. Вот, и вполне государство и народ могли хотеть жить самостоятельно, но не в ущерб соседям, без вреда соседям надо жить. На этом вся проблема строится. Понимаете? А вы же понимаете, что Украина это не цель, это средство влияния на Россию. Зачем Украина, если у России больше ресурсов? Вот и таким образом вот назрела вся эта ситуация. И вот она разрешается поэтапно, без общей мировой войны, но вот таким вот периодическими взрывами, где-то. Самый большой, на мой взгляд, это пока остается Украина и Ближний Восток. То, что там сейчас делает Израиль, это еще взрыв одного нарыва. Древнего-древнего. Если бы не арабские страны, которые очень древние, Иран 7000 лет, у него там исчисление его. У нас 2000, а у него 7. У нас там больше на самом деле, потому что мы там в свое время потеряли какое-то время, начали по-новому его исчислять. На самом деле Россия там в другом состоянии была и раньше. Украины там не было, она была в составе России. Там, и Украина, можно сказать, тоже была. Вот, то вот эти арабские страны, Ближний Восток, это все очень древнее государство. А чем древнее государство, тем взрослее дух государства. И, значит, мудрее. И вот в этой мудрости, в принципе, они очень четко понимают, что можно, что нельзя. И, к счастью, сдерживает некоторые детские выходки детских государств. Сколько лет существует Израиль? Тут сколько десятилетий существует?
53-й год.
Ну, тем более, посчитайте. Сейчас сколько у него будет у нас? 50 плюс 20? 70 лет всего лишь. Но это меньше, чем 7-летний ребенок по историческим меркам. Не 7-летний. Каждый год это 1000 лет. То есть это младенец. Но с такими ресурсами натворить может что угодно. То же самое США. Это молодая страна. Помните, детям свойственна жестокость, эгоизм, пока они не сформировались. Проверки на этом проходят. То же самое вот касается отдельных государств. Видели тему, почему это все вот так не согласовывается между разными государствами и народами? Каждый имеет право жить как может, как желает, но, извините, не в ущерб другим государствам. Если в ущерб, возникают конфликты. На этом все и построено. Планы на нас вместо нас существует. Причем ни одного государства. Увидели эту тему? Угу. И вот получается, мы уже закончили, да?
Угу.
Все, я заканчиваю. Это историзм. Возвращаемся сюда и идем к отцу за частью веры. Просто стяжаем, идем на ночную учебу, все остальное дорабатываем завтра. Итак, мы возжигаемся 10-м синтезом изначально вышестоящего отца. Возжигаемся ипостасями 10-го синтеза. Переходим в зал изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми и Фаин. Становимся пред ними. Приветствуем. В 8128-м архетипе Эвдива. Становимся метагалактически. И синтезируя Сыхум, стяжаем синтез синтеза, синтез праполномочий синтеза изначально вышестоящего отца. И стяжаем синтез огонь и условия, стяжание части вера. В двух режимах, как реальностная, так и архетипическая. Это уровни организации материи. И дальше мы переходим в зал изначально вышестоящего отца. 8193 архетип Эвдива. Приветствуем отца. Синтезируя с ним, стяжаем синтез изначально вышестоящего отца. Просим у отца синтез части вера каждому из нас. Стяжаем прямой огонь части вера. Прямой синтез, ядро синтеза части вера. Стяжаем минимум 512 сфер оболочек части вера. Возжигаемся. Стяжаем у изначального стоящего Отца системы вера, реплика. Просим наделить нас. Стяжаем у Отца аппараты системы вера. Асимметрия. И стяжаем насыщение параметодами изначального вышестоящего Отца. Есть насыщение, есть чем расти и развиваться. Вот этот принцип, увидите, и все. От Отца, от Эвдиева внешне, допустим, неважно. Но должны быть параметоды в нас, чтобы вера заполнилась и начала материализовываться, а значит действовать. И возжигаемся в целом, стяжаем, возжигаемся цельно, однородно. Частью вера изначального стоящего Отца. Архетипической верой. Также стяжаем метагалактическим ракурсом реальностную веру. Она находится по реальностям внутри каждого из освоенного нами архетипов метагалактик. Там не десятая, там более высокая часть идет по номеру. Все нижестоящее. 340. Триста девяносто четвертая часть вера. И возжигаясь, вот каждая 394-я реальность в каждом реальности, о каждом архетипе метагалактическом, это часть вера, реальность, где взращивается этим объемом космоса часть вера. Вот так увидите. И вот одна в одну реальность она входит в состав вышестоящей архетипической веры. Я буду говорить в целом одна часть веры. Становимся верой изначально вышестоящего Отца пред Отцом. Стяжаем у изначально вышестоящего Отца огонь и синтез веры каждому из нас. Просим Отца завершить все некорректное состояние веры, уверований, фанатизма. Вот, или зацикленность на знаниях, наоборот. Когда вера не допускается новая. Две крайности. Фанатизм, слепая вера, или ее отсутствие. Недопущение нового, жесткая привязка к знаниям и к опыту. Мы просим завершить и сжечь в нас все накопления некорректные для веры. Прям заполняемся этим огнем. И огонь сам в нашем теле сплавляет вот эти все состояния. Особенно голову заполняйте. И преображаясь духом, новым огнем веры изначально вышестоящего Отца, стяжаем огонь веры, дух веры изначально вышестоящего Отца, свет веры и энергию веры изначально вышестоящего Отца, выстраивая четверичное состояние ее, продолжая концентрировать в частности веры параметоды. И синтезируя с Отцом, сейчас настройте на Отца и допустите, что Отец верит в нас. А потом попробуйте прожить и прочувствовать, как Отец доверяет свою жизнь каждому из нас. Это случай такой человеческой веры всего лишь. Доверяет жизнь со всеми ее планами, тенденциями, будущими результатами. Мне сейчас доверяет вести синтез. Кудхуми сейчас доверяет и каждому из нас. Вот запомните это состояние, попросите у Отца, у Кудхуми учебу роста веры, глубины веры каждому из нас. Это не означает, что слиянность должна быть со всеми подряд. Вопрос вообще не в этом. Это значит, что то, что мы верим, должно быть запредельно огненно-синтезно для нас. Это первая тенденция. Вторая – должно быть распознано нами на основе учения синтеза. И вот так, оставаясь в доверии изначально вышестоящего Отца каждому из нас и всем нам, Мы благодарим Отца за сотворение веры, новой веры каждому из нас. Переключаемся в физическую реализацию, разворачиваем огонь веры собою. Вместе с Отцом, вместе с Кутхуми и Фаин, физично в Ивдива в целом. В Ивдива, Новосибирск. Сейчас, если верой горите, вы почувствуете, что вам все пути открыты, все реализации возможны. Вопрос бери и действуй. И разворачиваем огонь веры к архетипической части, в Ивдива каждого. И за пределы Ивдива каждого просим Отца усилить на 9 миллиардов раз объем потенциал веры. Мы разворачиваем каждому человеку земля, каждому землянину огонь веры. Просим Отца сотворить новую веру каждому землянину. И вот так, продолжая манировать и разворачивать огонь веры, постарайтесь окутать всю планету Земля этой верой. И мы еще раз благодарим изначального Вышестоящего Отца, изначального Вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми и Фаин, Марка, Орфея, они нам помогали. И выходим из практики. Аминь. На этом все. Я извиняюсь за задержку, но мы чуть-чуть с перерыва задержались. До завтра. Завтра будет тоже важная тема. Спасибо вам.
Спасибо.